Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программы про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Денис Дюба. Тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у вторник, 9 кастрычника, головная тема на сегодня. Как расследуют справу об изникнении Захаранки?
На протяжении всех лет никто не только не пробовал связаться, а мне кажется, это абсолютное игнорирование, да и все.
Провальный экспорт дворников.
Никаких условий. Не в туалет сходить. Вот представьте, целый день нет туалета.
Подороже по чергах.
Минут 40 это стоял. Ну, хотелось бы, конечно, быстрее, но...
У понеделок у черговый раз притягнули расследование по справе изникнения Юрия Захаранки.
От момента, когда Юрий Захаранка не вернулся до дома, минуло больше за 13 годов.
Как выглядит то следствие, которое справно протягивают у всех эти годы? Димитер Лукашук.
Следчий комитет протягнул до 24 снежня 2012 года следство по справе былого министра внутренних справ Юрия Захаранки. Отказу на пытание, ти гэта звычайная процедура, ти причина у з'явлення нейких новых звестак, пресс-служба следчего комитета не дае. Формально гэта означае, что могут проводиться допыты ды апытанні по справе. Але як стало вядома Еврорада, ніяких допытаў ці якіх іншых следчых дзеянняў з удзелам родных знікла Захаранкі следчыя не праводзілі з 1999 года. Пра гэта распавядае жонка былога міністра Вольга Захаранка, яна цяпер жыве ў Германіі. Пра тое, што справу працягнулі, жонка і дачкі зніклага генерала даведаліся ад Еўрарадыё.
Первое время, когда был похищен, это было, может, ну, месяца два, может, три от силы. Пару раз я давала показания, ну и все, больше никто не обращался. На протяжении всех лет никто не только не пробовал связаться, а мне кажется, это абсолютное игнорирование, да и все.
Юриста Олега Вовчика, які представляет интересы потерпелых, апошний раз следство опытывало у тым самым 1999 годе. У Олега Вовчика есть своя версия того, чему следство протягивают, а не припыняют.
Эти все дела на учете комитета ООН по правам человека. Есть рабочая группа по недобровольным исчезновениям. И есть парламентская ассамблея, тоже по депутатам ведет на контроле. Поэтому дело, если приостановить, значит, надо уже давать тогда более подробную информацию тем структурам, ООНовским, парламентским. А что давать? Понимаете, поэтому, наверное, вот они выбрали тактику расследовать до 2015 года, а потом просто прекратить дело в связи с истечением сроком исковой давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.
Справа Захаранки была распачатая поводле криминального кодекса у редакции 1960 года. По им достатково 15 годов, каб справу спынить из-за немагчимости знайсти виноватых. Поводле новой редакции для закрытия справы необходимо 25 годов. Выглядая на то, что такую форму вядзення справы следчыя абралі, каб не даць магчымасці азнаёміцца з яе матэрыяламі. Рабіць гэта забаронена, пакуль вядзецца следства. Нават адказваць пра ход следства. Як падлічыла Еўрарадыё, з 1999 года справу Захаранкі вялі 4 следчыя. Цяпер над ёй працуе 5. Гэта без уліку следчай групы, якая была створана адразу пасля знікнення генерала. Першым следчым была Святлана Байкова. Яе ў 2010 годзе арыштавалі па абвінавачванні ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Які лёс чакае справу Захаранкі пасля 2015 года?
Будзе прокуратура рашаць судьбу гэтага дзела. Што з ім? На утилизацию или его поставить в секретности, поставить, если государственные там интересы какие-то, там на 20, на 50 лет.
Нагадаю, генерал Захаранка зник у вечера 7 травня 1999 года. У отповедности с артикулом 101 криминального кодекса забойство было распачата справа. По водле слов былого начальника СИЗА номер 1 Олега Алкаева, Юрий Захаранка был скрадены, а пасля расстреляны. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Да речи, означает, что Светлана Байкова, якая первая расследовала справу Захаранки в 2002 году, отримала орден за службу отчине. На думку Олега Алкаева, менавіта за расследование справы Захаранки, а докладнее за ту ягоную ходу, якая была зручная уладам.
А коли казать про черговый протяг следства в этой справе, то думаю, что и родные зниклых, не только Юрия Захаранки, да и громадскость разумеют, что на расследование в этой справе можна разлічваць толькі пры змене ўлады. І тады не думаю, што перашкоды стануць нейкія там старыя савецкія тэрміны даўніны крымінальныя справы.
Это Еврозон, с вами Мара Нальшанская, это Денис Дюба, и мы протягиваем. Белорусские гастарбайтеры в России ни для кого не секрет. На заробки во усходнюю суседку едут массово. Вырушают видовочно заробки, да и отсутность визов.
Однако представникам далеко не у всех профессий есть что ловить за усходней мяжой.
У коммунально-унитарном вытворчем предприемстве «Барокко» Лепельского района Витебской области пытаюся, где можно улодковаться дворником у Россию. Тут с травня яны отправляли подметальщиков у Санкт-Петербург. Загадчица дворников Галина Миколаевна от этого необдуманного крока отговорвая меня, как только можа.
Полно работ сейчас, везде полно работ, одни предложения. Я вам так скажу, что ничего хорошего нет. Если поехать только устроиться дворником поработать для того, чтобы предоставили для начала жилье и за этот месяц найти что-то, вот это вариант.
Распытываю про умовы и оплату працы. У пресс-релизе ничего свыше нормы не пропоновывали. Праца с половы сёмой раницы, 5-6 працовных дён на тыдень.
Ну, у нас ездит одна Никулина, больше никто не ездит. Наших. Ну, она ездила, у нее безвыходная ситуация, надо были деньги. Платит, я вам скажу, 11 тысяч России. Приведите российские на наши, 3 миллиона получит. Там одни эти работают, и как их, азербайджанцы, киргизы и кто-то.
У Питер запрошали людей во возрасте от 25 до 45 годов с опытом працы у сферы жилево-коммунальной господарки. Пропоновывали пробирать лестничные клетки и пляцовки. Працаваць збіраліся па снежань, аднак ужо ў кастрычніку дамову скасавалі, бо ўмовы працы ніякія.
Прадастаўляеш жыллё, здание сваё, жывуць там в одном месте, ехаць на работу в 4 утра, в 5 утра падымаешся, едзеш на работу. Жыццё, говорят, хорошее, но комнаты с двухъярусными кроватями, немного человек. Помно ругались там они наши, когда первый раз поехали, что неудобно. Никаких условий, ни в туалет сходить. Вот представьте, целый день нет туалета. Ну да куда забежать? Ну друг друга прачуць, жилетку раскроют и на улице садишь.
До речи, на сегодня вакансий дворников по Минску и сапраўды шмат. Уже си номер 127 дворнику обяцают працу с 7 до 16 годины с перепынком на обед и заробком у 2-2,5 миллионы. Повод для слов супрацовницы ЖСа особливой текучки нема, але працовники потребуются. А вось у приватную компанию «Аренда Маркет» потребный дворник за 2,5 миллионы рублей. Але за несколько суток после подачи объявы звернулись только двое. Тамара Савич, Еврорадио.
Родители, дошла ситуация до того, что вы разважаете перспективу працы дворником, то лепш усё ж таки заставаться гэтым дворником у Беларуси. З іншага боку, калі хочаце поехать зарабляць у Россию, то выбрать варта нейкі іншы занятак, чымся дворник, потому что пасля таких перагрузок для мочевика, як увесь день без прибиральні, тут можна усе заробленыя грошы потом выдаткаваць на лекі.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
Это Еврорадио, программа Еврозум. И мы рушим ей на международную частку, якой поговорим спочатку про то, чем у вторак 9 кастрычника жила Европа, а серед іншага про оборону, экономику да алкоголь в нашем огляде.
На Еврорадио Евроновины. Распачаў працу Европейский стабилизационный фонд, постоянный антикризисный фонд, дякуючи якому проблемные країни ЕС могут сподіватися на финансовую допомогу. Фонд будет володать сродками у памера каля 700 мільярдів євро. У повному об'ємі он почне працювати до конца 2012 года. Колькасть померлых у Чехии у вынику отручения нелегальным алкоголем досягнула 28 человек. Мертвого мужчину знайшли на улице у населенном пункте Боржице у Братнице. Подчас огляду яго кватеры знайшли бутыльку с рештками алкоголю. Лекары высветлили, что мужчина помер от отручения этиловым спиртом. Улады Чехии просят своих громадян вельми пильно проверять походжение алкогольных напоев. Двухдённая встреча министров обороны краин-сябраў НАТО распочинается у Брюсселе. На протягу двух дён будут обмерковываться миротворчие операции у Афганистане и Косово, а так само оборонные махчимости Паўночно-Атлантичного блоку во умовах погрозов и выкликов 21-го стагоддя. На первом поседжении министры обороны поговорят про так званую разумную оборону, якая предугледжвае максимально эффективное выкористанне оборонного потенциалу при обмежованном финансовании. Французы позбавляются от элитного жилья за податку для заможных. Риэлторы означают, что только у Парижа на продаж выставлены до 500 объектов нерухомости. Каждый из них каштует больше за миллион евро. Поведомляется, что каждый месяц в Франции съезжают у замежжа по 2000 заможных громадян. У Стокгольме абвестяць уладальнікаў Нобелеўскай прэміі па фізіцы. Сярод верагодных кандыдатаў называецца брытанскі фізік Пітэр Хіггс. Яшчэ 50 гадоў таму ён выказаў меркаванне, што павінна існаваць нейкая часціца, якая адказвае за наяўнасць у матэрыі масы, і што без існавання гэтай часціцы уяўленні людзей аб сусвеце рассыпаюцца як картачны домік. Нагадаю, што цырымонія ўзнагароджвання лаўрэатаў традыцыйна пройдзе ў Стокгольме 10 снежня. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўрарадыё, мы рушым да рубрыкі Еўрафокус, якой сёння прыемная для ўсёй беларускай грамадзянскай супольнасці навіна. Алесь Бяляцкі, беларускі праваабаронца, сярод фіналістаў прэміі Сахарава. Былі абвешчаныя вынікі галасавання, і абралі 4 фіналістаў. Ім сталі Алесь Бяляцкі, Пусірая, іранскі юрыст Насрын Сатудэх, ды іранскі рэжысёр Джафар Панагі. Пераможца будзе названы 26 кастрычніка, ён атрымае 50 тысяч Еўра. Я нагадаю, што Алеся Бяляцкага ў лістападзе 2011-га судзілі на 4,5 гады зняволення за несплату падаткаў. Бяляцкі віны сваю не прызнаў, а ідэ заявіў, што ўсе грошы, атрыманыя на ягоныя рахункі, ішлі на праваабарончую дзейнасць. Міжнародная супольнасць і ў развяз ЗША да міжнароднай праваабарончай арганізацыі лічаць Алеся Бяляцкага палітвязням, ды патрабуюць яго вызвалення. Пра Алеся Бяляцкага ягоныя шанцы на прэмію Сахарава ды іншых намінантаў Павел Свердлоў.
Алесь Бяляцкі трапіў у шорт-ліст прэміі імя Сахарава, якая ўручаецца за свабоду думкі. Так і напісана ў яе поўнай назве. Канкурэнты ўзняволенага праваабаронцы даволі моцныя. Прыгадаць хаця б тых жа Пусці Раэт. Нават кінутыя за краты дзяўчаты працягваюць быць сапраўднай медыйнай бомбай. Куды там сціпламу Алесю Віктаравічу? Аднак намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец мяркуе, што нават калі 10 снежня прэмія сыдзе да іншага чалавека ці арганізацыі, удзел у яе шорт-лісце можа станоўча паўплываць на лёс праваабаронцы.
Хутчэй за ўсё, а ніякай рэакцыі афіцыйнай мы не пачуем, ну а калі будзе, так зразумела, негатыўная, але ўсё ж рэакцыя не публічная, яна будзе ў любым выпадку. У любым выпадку гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца, і ў любым выпадку прадстаўнікі ўлады мусяць будуць задумацца аб лёсе Алесі.
Беларусы двойчы атрымлівалі прэмію Сахарава. У 2004 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў, а ў 2006 палітык Аляксандр Міленкевіч. Дарэчы, экс-кандыдат у прэзідэнты ад грашовага складніка прэміі адмовіўся. А Андрэй Бастунец кажа, што 50 тысяч еўра, якія складае прэмія, дагэтуль не патрацілі.
Ну, але мы вельмі так сціпла і эканомна карысталіся гэтай падтрымкай толькі ў самых неабходных выпадках. Былі спачатку ў нас надзеі наогул купіць памяшканне, але, зразумела, нічога з гэтага не адбылося, бо ўсё ж не тая лічба, якая дазволіла гэта зарабіць, ну а потым выкарыстоўвалі гэтую прэмію ў самых неабходных выпадках.
Прэмія Сахарава дазволіла Беларускай асацыяцыі журналістаў працягнуць сваё існаванне, калі не было чым заплаціць за арэнду офіса ці падтрымаць сваіх сябраў. Здараліся ў нашай нестабільнай краіне і такія выпадкі, але нашмат важнейшай за грошы Бастунец лічыць увагу, якую звяртаюць на атрымальніка прэміі праваабаронцы ўсяго свету і найперш дэпутаты Еўрапейскага парламента, які заснаваў яе.
Гэта і не пачатак, і не вынік, але гэта паказчык таго, што будзе падвоеная ўвага за тымі, хто гэту прэмію атрымаў, і за тымі, як складваецца іх лёс, бо зразумела, што у абсалютнай большасці гэтую прэмію атрымліваюць тыя асобы, якія знаходзяцца, ну, у вельмі складаных умовах у сваіх краінах.
Менавіта ў такім становішчы зараз знаходзіцца беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На дзень народзінаў мае сябры з Польшчы падарылі мне настольную гульню, якая ў вольным перакладзе можа гучаць ейная назва так. А вас тут не стаяла. Гульня мае нагадаць палякам, альбо можа і раскрыць тым палякам, які ўжо не памятаюць часоў камунізму ў Польшчы, як тое было, як стаялася ў чэргах па ўсё на свеце. Беларусы ў такую гульню, нягледзячы на тое, што ў Савецкім Саюзе мы ж таксама не жывём больш за 20 гадоў, гуляюць тым не менш рэгулярна, стоячы па самае розныя рэчы ў самых розных чэргах. Павел Свердлоў даведаўся, у якіх і па што.
Ну, это где-то вот 5 минут я встал, где-то с полчаса. Но это, в принципе,
вполне реально, не так уж и много.
Корреспондент Еврорадио прошелся по центру Минска и нашел черги амаль паусюль, где сподевался их побачить. А почалася гэтая вандровка от будинку польского консульства, где я заспел чергу 200 человек. Где еще в столице самые роскошные черги? У голову одразу приходит чыгуночный вокзал.
Минут 40 я тут стоял. Ну, хотелось бы, конечно, быстрее, но если бы я знал, что так долго буду стоять, то я по карточке бы заказал по интернету.
Расповедая мужчина 35-40 годов, які только что набыл квиток. У кассах автовокзала, які местится побач, людей у вугуле няма. Чакаю некалькі хвілінаў, і ў холе з'яўляюцца патэнцыйныя пасажыры, але іх не больш, чым людзей, якія тут жа выстраіліся ў чаргу да абменніка. Дарэчы, нічога падобнага на чэргі, якія здзіўлялі ўвесь свет улетку 2011 года, сёлета ля пунктаў абмену валют пакуль што няма. Выходжу з вакзала і зноў бачу людзей у чарзе. На двары даволі халодна, таму гэта сапраўдная пакута. Людзі чакаюць маршрутку на Станькава. Пусты бус пад'язджае, і ў яго загружаецца чалавек 10. Астатнія застаюцца мёрзнуць. Прыйсці на маршрутку так, каб не пастаяць на холадзе, папросту немагчыма, кажа жанчына з чаргі.
Ну, минут 20, если такая длинная очередь, стой полчаса. Минут 20 это точно.
На дзіва няшмат людзей заспяваю ў чэргах у тэрапеўтычным аддзяленні паліклінікі нумар 6. Гэта на вуліцы Ульянаўскай. Жанчына сталага веку тлумачыць гэта тым, што людзі ў асноўным хварэюць дома.
Когда сезон, так сказать, не болезни, нормально принимают врачи, очереди особых нет. Но сейчас вот какая-то эпидемия вот пошла, и поэтому очень много визитов. И я еще 4 часа, и вот оказалось, что он на визитах, и вот, видимо, он задерживается, потому что, ну, как всегда, проблемы, они говорят, не хватает врачей. Поэтому вот так, а если будет укомплектован штат, то, я думаю, проблем не будет.
Что ж, черги невеликие, але кольки доводится чакать приема. Хлопец, які старанна забівае час за чытаннем Гарри Поттера, адказвае, што чакае каля 2,5 гадзінаў.
Кожны терапевт прынімае па-разному, па крайней мере, па бальнічным. Но очереди обычно длинные. Не, мне повезло, я занял первым. Мне еще только час осталось ждать. Но бывает, что и можно 3 часа подождать. Я пришел где-то в 2:30, и прием начнется в 5.
Ну что тут сказать? Сапраўды, пашанцавала. А вось легендарные черги по социальное молоко з минских крамов, здаецца, знікли. Я не знаходжу их ни у центры столицы, ни на ускраинах. Раніцай пенсионеров сапраўды больше, распавядаюць мне у рублёўскім. Але гэта тлумачыцца знижками для их у першыя часы працы крамы. А социального молока сюды больш не завозяць, як і ў фірмовую краму мінскага холадакамбіната на вуліцы Першамайскай. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Я думаю, что коли в нашей стране возникнут черги, некая неотвратная измена сведомости может отбыться так само и у нас с вами, у ейных жихаров, потому что житё после чергу, напевно, будет выглядать совсем иначе. Сябры, ваши самые эпохальные черги життя у нашем эфире праз некалькі хвилин. У программе «Евразум» час на нашу вулічную пытанку. Отдаем вам слово у балючым пытанні чергаў.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, може, узгадаєте чергу, самую довгую чергу, у якой вам доводилося стоять?
Помню, может, либо в банке, либо где-то там в ресторанах общественное питание, то есть, как, например, Макдональдс. Но сказать, чтобы так в магазинах, нет, наверное. В банках, скорее всего. Чаще всего в банках стоишь в очереди. Для оплаты каких-то коммунальных платежей у нас сейчас, на самом деле, это проблема особо в таких вот посещаемых, как на Карла Маркса.
33-я студенческая поликлиника на прием к терапевту. И несколько часов. Да. Это часа 2, часа 2-2,5. Вот так. Рома, твой вариант.
26-я поликлиника на прием к терапевту. Часа 2,5.
В поликлинике я стоял в очереди, наверное, часа 3. Ты к хирургу?
Не знаю, не стою обычно в очередях. Возможно, только если в продуктовом магазине где-нибудь, в гипермаркете.
Да. Скажите, вы стояли у черга когда-нибудь? Какая самая великая была черга, у которой вы стояли?
Нет, не стою.
Наверное, на границе польской 10 часов стояли, да, на выезд. Ой, ну помню в детстве, где-то это был, может, 99-й год,
По-моему, за яйцами с мамой стояли часа два. Наверное, черга у каким-нибудь гипермаркете, я не знаю. В Гипо, которая в Серебрянке находится. Там пришлось очень долго стоять. Я не знаю, я стояла в очереди, наверное, минут 30.
Это были ваши слова.
Это Еврорадио, программа Еврозум. И наприканцы коротко глядим ты сферы життя, которые сегодня не трапили у поля нашей основной уваги. Почнем с новину спорту.
На Еврорадио новини спорту. Вікторія Азаренко стартує на тенісному турнірі у Лінці. Перша ракетка світу після перемоги на відкритому чемпіонаті Китаю по тенісі згуляє у Австрії. У першому раунді одиночного розряду Азаренко згуляє з голландською тенісисткою Арантой Рус. Дагэтуль дівчата ніколи не зустрікалися на корті. Адзначу, що турнір у Лінці стане одним з етапів підготовки до винікового турніру року у турецькому Стамбулі, який почнеться 23 кастрычника. Футбольная сборная Грузии прилетит в Минск без основного голкипера. Про это стало известно после того, как был огучен склад грузинской сборной на отборочный матч чемпионата света со сборной Беларуси. Матч пройдет в Минску 16 кастрычника. Основный брамник группы Давид Лория отримал травму у матча с гешпанцами, які команда Кецбая проиграла с минимальным ликом 0-1. Нагадаю, что в ближайшую пятницу беларусы принимают на столичном стадионе «Динамо» сборную Гешпании, чемпиона Европы и света. Белорусский хоккеист Сергей Костицын, який недавнего часу выступая за омский «Авангард», выказался на конт ситуации в Менском «Динамо». Нагадаю, «Динамовцы» неудало гуляют в опошних матчах чемпионату континентальной хоккейной лиги и теперь занимают передопошнее 13-е место в заходней конференции. Хиба это кризис первый? По-моему, кризис – это звыклый стан Менского клуба. Каждый год одно и то же, цитуя оценку Костицына «Пресс-бол». Знакомитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сняла ироничный клип. У имена «Танчить, купается, але не стреляя». Видео было снято под час находжения белорусской спортсменки у Австрии. Разом с Домрачевой «Танчить за плотом», «Бегают по лесе» и «Купаются в джакузи» биатлонистки Надея Скардина и Настасья Дубарызова. Видео можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. Светлана Одинец, служба информации.
Витаю про микрофоне Виталь Зыблюк, и я вас познайомлю с основными новинами шоу-бизу. Резонансному російському панк-гурту Pussy Riot пропонували сусветное турне 600 мільйонів євро. Пропанова поступила від самой буйної у світі американської промоутерської компанії Live Nation. І це не одна пропанова. По словах представника компанії Ru-Концерт, їм поступає невероятна кількість телефонувань і листів від заміжних промоутерських і продюсерських компаній з пропановами об організації гастрольних турів Pussy Riot після того, як удільниці групи вийдуть з турми. За кожне виступлення, у залежності від країни, дівчатам пропонують от 500 до 700 тысяч евро. Дальше эта сумма значно вышейшая, чем гонорар Рияны або Пинк у Европе, отзначают Life News. Промоутеры уверены, что выступы Pussy Riot будут соправдной бомбой. С гуртом уже дали сгоду выступить Элтон Джон, Стинг, Сара Брайтон, Металлика, Леди Гага и Мадонна. Pussy Riot иснует усяго каля года. За гэты короткий час коллектив поспел отрамать скандальную популярность по усим свете. Катализатором такого ажиотажу послужила так званая панк-набоженство гурта у московским храме Христа Збавителя под лозунгом «Богородица Путина прогони». После этого удельницы Pussy Riot были осуждены на 2 года позбавления воли кожная. И новина у тему. Недавно удова Джона Леннона Йока Оно обвестила, что собирается узнагородить Pussy Riot премией миру Лена Нона. А теперь стало ведомо, что эту же премию отрымает и фрик-дива Леди Гага. Уручение узнагороды отбывается у Рейкьявику аккурат у этой хвилины в гонор дня народина у блога удельника Битлз. Йока Оно лечит, что Гага не только поп-зорка, але и активистка, якая выкрыстовывая мастатство для поляпшения коммуникации помеж людьми во всем свете. А ее альбом «Born This Way» изменил ментальную карту свету. Грошовый эквивалент премии спевачка накируя фонд Элтона Джона, який змагается со СНИДом. Гурт Queen выпустить венгерскую рапсодию. Как поведомляет портал Blumbermouse, в публице будет представлены DVD с концертным фильмом Hungarian Rhapsody Queen Live in Budapest. Видео представляет собой запись выступу Queen в Будапеште в 1986 году. Программа так само включена ўключыць у сябе дакументальны фільм «A Magic Year» – хроніку аднаго з паспяховых перыядаў у кар'еры Queen, якая апісвае год жыцця гурта. З моманту выступу каманды ў межах акцыі Live Aid на лондонскім Уэмблі ў ліпені 1985-га і да першага канцэрту «За жалезнай заслонай» у Венгры 86-м. Альтернатыўны гурт «Стэрэофонікс» рыхтуе да запісу новы альбом, першы за 3 гады. Восьмая ў дыскаграфіі валійскага гурта студыйная пласцінка, названая «Violins and Tambourines», то бок «Скрыпкі і бубны», выйдзе ў канцы 2012-га. Першым сінглам з альбома стала тытульная песня «Violins and Tambourines», кліп на якую «Стэрэофонікс» прадставілі 8 кастрычніка. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Афіша.
Запрашаю вас у афішу на Еўрарадыё 10 кастрычніка о 19-й. Вядомы менскі саксафаніст Андрэй Барыла запрашае паслухаць любімыя хіты ў гучанні квартэта прафесійных музыкаў квартэта Барылас, а таксама традыцыйную джазавую імправізацыю у паб-клубе Графіці. Джэнтльмены беларускага року гурт Herpes Salon ладзіць вялікую прэзентацыю свайго дэбютнага альбому. Апроч уласнай песні з пласцінкі Джэнтльмен, які ўвайшоў у топ 10 лепшых альбомаў гэтага года, прыхільнікаў гурта чакаюць хіты і сюрпрыз – новая песня з вакалісткай Аканы Ірыны Катвіцкай, якую яны прэзентавалі ўжо на Еўрарадыё. Выступ Herpes Salon адбудзецца ў Рэпабліку 11 кастрычніка ў межах праекту «Старт». Уваход на канцэрт вольны, пачатак о 19-й. Новы альбом «Крок за кроком» ад гурта БМ чакае вас таксама на старонцы Еўрарадыё. У альбом ўвайшлі 14 кампазіцый і бонус-трэк. Прэзентацыя «Крок за кроком» адбудзецца ў клубе «Рэпаблік» 10 кастрычніка пры ўдзелі гурта «Пана Неба». Без назвы абяцаюць сыграць усё самае новае і выбранае з ужо вядомага.
Ну, назву мы плануем прэзентаваць альбом 10 кастрычніка ў менскім клубе «Рэпаблік» пачатак о 19 гадзіне. Усіх неабыякавых шчыра запрашаем. Будзем вельмі радыя вас усіх пабачыць там.
Кошт квітков от 50 до 80 тысяч рублей. 12 кастрычніка о 19 у клубе «Рэпаблік» пройдзе канцэрт маскоўскага калектыву «Макулатура», якая выконвае свае кампазіцыі ў жанры сацыяльнага рэпу і эксперыменталу. Яўген Алёхін прыязджае да нас ужо ў другі раз, таму гэты канцэрт варта наведаць. Таксама запрашаю ўсіх прыхільнікаў аўстралійскай групы «Аселісі» 12 кастрычніка 22 на афіцыйны трыбют-канцэрт, прысвечаны 65-годзю Брайана Джонсона у рок-клуб «ТНТ», што месціцца па вуліцы Революцыйная 9. Афіцыйны трыбют Асідзісі сыграе кавер гурт АСДС і акуне вас у незабыўную атмасферу любімых песень легендарных і непаўторных рокераў. Пачатак о 22. Іншыя падзеі на старонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай. Будзьце з афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
И это было апошняе, што мы хацелі распавесці вам у праграме Еўразум. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюбам, пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.